Однако ты чувствуешь это?
Необъяснимое. Это и есть третья модель. Вот, например, странные, необъяснимые с биологической точки зрения свойства человеческой натуры. Сострадание к ближнему, милосердие, тяга к справедливости — это верхние необъяснимые чувства. Другое, например, трусость, гнев, даже смелость — это понятные физиологические свойства. И все, даже самые сложные их комбинации, объясняет Фрейд. Однако верхние чувства необъяснимы, фантастичны, и именно к ним обращаются заповеди христианства. Христианство подобно прорыву в космос. Это самый отважный и самый дальний бросок к третьей модели. Христианство фантастично и опирается на фантастические чувства и доказывает существование фантастического. Впрочем, и сама ведь биологическая жизнь — явление фантастическое, не так ли? Есть и другие религии. Они тоже ищут то, что ты называешь сейчас третьей моделью. Я не отрицаю высоты других религий, но христианство с его примером самопожертвования, с его Нагорным кодексом, с его верой в воскресение — это самое фантастическое, самое эмоциональное и самое смелое религии. Кроме того, это самая демократическая религия. Она убеждает и неизощренные души. Оно, христианство, возглавляет великий поиск человека. Великий, ты говоришь? Тебе, конечно, он не кажется великим. Чаще всего нет. Особенно с похмелья. Тогда я думаю о том, что вся наша история лишь муравьиная возня, что мы сами себе бесконечно врем, что мы бесконечно преувеличиваем свое значение в мироздании. Все наши идеи и дела, что мы бесконечно малы перед лицом мира, бесконечно ничтожны на нашем плевом шарике. Мы также бесконечно малы, как и бесконечно громадны. Ох, шить мне переносные смыслы. Погоди. Я говорю сейчас без всяких переносных, я говорю просто о размерах, о наших масштабах. Элементарная частица, по мнению иных ученых, может вмещать в себя Вселенную. Сколько Вселенных в нашем теле, в нашем плевом шарике? Фу, об этом просто страшно думать. Мы касаемся чего-то жуткого. Ничуть не страшно. Думай об этом почаще, и ты увидишь, что это малая щелочка света в камере обскуре. Позволь, но тогда, стал быть, и муравей также бесконечно велик, как и бесконечно мал. Какая же разница тогда? Разница. Опять мы крутимся между двумя нашими привычными моделями. Да зачем тебе разница? Разве не ясно тебе, что наши понятия о размерах, наши масштабы, наши понятия о разнице не существуют в реальном мире? Кажется, я понимаю, куда ты клонишь. Если мы не можем унизить себя мыслью о своем ничтожестве, о своей малости, значит, все наши поступки и деяния действительно важны и значительны. Верно, но это только половина моей идеи. Вторая в том, что если наши понятия о масштабах начисто условны, мы не можем себя вообразить и гигантами, что по полюсу гордо шагают, меняют движение рек. А стало быть, важны и значительны не столько наши дела. Пусть шагаем, пусть меняем, они ни малы и ни велики, сколько духовный смысл наших дел. То есть то, что уходит в фантастическую область, прорывается к третьей модели, в истинно реальный мир. Я вижу, ты хочешь сказать, что Богу интересны и важны наши дела, то есть их духовный смысл. Вот именно. Мне кажется, что Всевышний больше интересуется этим, чем вращением небесных магм и каменных глыб. Значит, Бог есть? А как же? Он живет за хрустальным сводом небес, в райском саду. Ангелы его бьются силами зла и иногда прилетают на побывку и ложатся у его ног на шелковистой траве. Он играет им на лютне, и ободряет для новых боев. Там у него очень мило. Идеальный климат, нет автомобилей и смога, как в нашей святой Роме. И в золоте восходном тающий бесцельный путь, бесцельный вьюн. Вот, кажется, о чем мы говорили с тем патром в ту ночь на ступенях собора святого Петра. Старик, может быть, нам обоим с тобой это приснилось? А потом над Римом появились цветные перышки, лиловые, изумрудные, оранжевые, и я вспомнил Блока. И в золоте восходном тающий, бесцельный путь, бесцельный вьюн. Вместе с городом я быстро трезвел, утренняя дрожь охватывала меня, досада, изжога, беспокойство. Тогда он сильно хлопнул меня по плечу. Протянул мне какой-то кусочек картона, встал и пошел к своему автомобилю. У меня на ладони была визитная карточка той англичанки из кафе. Совсем уж не помню, как ее звали. Мою звали Элизабет Стивенс. Эдитор-ин-чиф, так было написано на карточке. А фломастером еще был приписан римский адрес Альберго Милане и телефон. Да-да-да, что-то в этом духе. Я догнал священника и спросил, поехать мне к ней. Почему же нет, — улыбнулся он. Она милое создание, вполне несчастное. Может быть, этот серб доставит ей радость? Он довез меня до Альберто Милане, и мы расстались. А ты? Я, конечно же, поднялся к этой даме. Мы доставили друг другу радость. Прелестная была дама. Выйдя из гостиницы, я почувствовал себя легким, пустым, юным, голодным, жадным, готовым к труду и обороне, дунул на вокзал и укатил в Белград. В Любляну. Это ты поехал в Любляну, а я сразу в Белград. Меня там ждали на симпозиуме «Идеи и факты». Старик, тут же начались дикие несовпадения. В Любляне проходил симпозиум «Фактическая стоимость идеи». Скажи, пожалуйста, старичок, а когда это было с тобой?
В 1965-м,
а со мной в 66-м. А как звали твоего ночного собеседника?
Его звали отец Александр.
И в золоте восходном тающий, бесцельный путь, бесцельный вьюн. Воспоминания двух друзей были внезапно прерваны. Свет в мастерской померк, сгустились тени, резче выступили на белой стене контуры хвостищевских уродов. Они сразу и не поняли, что произошло. Хвостищеву, разумеется, показалось, что случилось нечто страшное с его драгоценным организмом. После последнего путешествия на край ночи ему то и дело казалось, что он вот-вот куда-нибудь перекинется в другое измерение, и от этого перехватывало дыхание, прошибал лошадиный пот, происходило что-то постыдное. Друг Хвостищева, скульптор Игорь Серебро, тоже был испуган, когда увидел, что окна полуподвала закрыли колеса какого-то огромного лимузина. Уж не чайка ли? Похоже на чайку. Лимузины и раньше не обижали Хвостищева равнодушием. Мерседесы и кадиллаки, ситроены и ягуары частенько заворачивали в продувную трубу его переулка, но парковались всегда на другой стороне. На Хвостищевской стороне сержант Ваня за 1,5 литра с закуской поставил синий круг с красной диагональю. Хрен сунешься. Чай, конечно, совсем другое дело. Ваня обычно говорил, им знаки не касаются, что, конечно, вполне справедливо. Их город, а не хозяева. Чайка какая-то остановилась. С некоторой растерянностью проговорил Игорь Серебро. Может, из корейского посольства, может... Хотят заказать себе бюсты Кима, Иры и Сени. А может быть, Фурцева приехала?
— А почему бы и нет, — рассердился Хвостищев. — У меня тут бывали официальные особы. И Мальро, и Симон де Нуари. Почему бы и Кате не заехать? Он почесал затылок и вдруг рассмеялся с нервной бравадой. — А может, это товарищи за мной приехали?
Игорь решительно возразил. — Они в чайках не ездят, да потом на кой-то им черт сдался лауреат премии Душанбинского университета.